Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Эдуард Басурин, военный эксперт, общественный деятель. Эдуард Александрович, я вас приветствую.
Добрый день.
А давайте, знаете, что начнем? Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия». И там он, среди прочего, сказал интересную вещь, что инициатива на ЛБС полностью перешла к России. Вот. Что по этому поводу скажете? И что значит полностью перешла к России? Это же что-то подразумевается под этим, правда ведь?
Ну, это сами действия, которые происходят, мы говорим, по ЛБСу, да? Линии боевого соприкосновения. То движение, которое мы осуществляем вперед, на запад Украины, государственная граница Российской Федерации, те участки фронта, где было создано укрепрайоны, я имею в виду конкретно Авдеевка, мы ее смогли взять, поэтому он об этом говорит. Плюс у Украины нет тех резервов, которые у них были до этого. Обеспечение боеприпасами у них ухудшилось. В том объеме сейчас нет, который они хотели бы. Поэтому он об этом и говорит. Стратегическая инициатива сейчас находится на нашей стороне. Речь об этом идет.
Но, вероятно, опять-таки подразумевается, что в перспективе нас ждет какое-то стратегическое наступление глобальное. Или не обязательно?
Не обязательно. Во-первых, сама война сейчас другая. Не то, что мы привыкли читать, да, как была Вторая мировая, там для нас Великая Отечественная, она чуть другая. Здесь же вопрос сейчас идет параллельно, назовем, переговорный процесс и боевые действия. И одно с другим вроде и не пересекается, пересекается одновременно. Поэтому вот это заявление, которое он сделал, он же больше сделал для западной аудитории, не для России больше, о том, что хватит с Россией воевать, давайте с Россией договариваться. Для этого будет всем лучше. Но это я так вижу.
Я понял. Сразу возникает вопрос. Услышали ли они, как вы считаете?
Ну, там тоже процессы очень сложные происходят. В той же Европе, если мы берем, да? Я даже сейчас не беру Соединенные Штаты Америки. Предвыборная кампания, которая идет.
Ну, вся Европа коллективно подогревает сейчас идею о глобальном наступлении России.
Не вся. В основном об этом кто говорит сейчас? Французы, англичане, поляки и прибалты. Все. Больше никто. Там тенденция другая идет. Она очень интересна. О том, что правые партии начинают больше и больше приходить к власти. И они же заявляют о том, что национальный признак государственности на первом месте, а не коллективно непонятно что. Поэтому здесь процессы очень сложные. С одной стороны, для нас очень приятные. Потому что люди, которые приходят к власти, они более адекватные. И самое главное, у них есть дети. Потому что у нынешних европейских политиков, по большей части, детей нет. Поэтому они не видят будущего для себя. Да? А у этих есть дети. Они хотят будущее для своих детей. Это тоже немаловажно.
Это вы про угрозу Третьей мировой войны?
Не обязательно. Третья мировая война, она же может быть спровоцирована специально. Какими-то силами. Сейчас, если так посмотреть информационное поле, больше и больше начинают говорить об этой Третьей мировой войне. Экспертов привлекают. Сейчас появилась информация, которая вкидывается, что ядерная война не так страшна, что те все оценки, которые были математически, они чуть не верны. Поэтому если пару бомб упадет, то ничего страшного не будет. Готовят мировое общество к тому, что это возможно произойти. Но опять же, если политики придут адекватные, то этого не произойдет.
Но ставки тем временем все равно повышаются. Про ракеты «Таурус» шведско-немецкие нельзя не сказать. Дальнобойные, вот 500 километров, ну, 500 километров, насколько я понимаю, дальность, которая рассматривается сейчас европейскими странами для передачи украинской стороне, может быть, меньше, а может быть, она будет доходить до 900 километров. Кто знает, там все зависит от модификаций. И вот после скандала с всплывшей прослушкой немецких высокопоставленных генералов, Германия сейчас в лице канцлера Шольца пытается от передачи «Таурусов» как раз откреститься. Но насколько вероятно, что другие страны пойдут на передачу?
А в Германии там тоже неоднозначно.
То есть даже Германия может передать?
Да, там же они пытаются сейчас по соглашению с англичанами сделать ченч. Англичане дают свои ракеты, немцы отдают свои. А что будет дальше с ними? Немцы говорят, ну, мы здесь уже ни при чем. Мы здесь внутри сделали у себя, а дальше пусть отвечает англичане. И при этом это же заявление сделал министр иностранных дел Германии. Поэтому там не все однозначно.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, насколько я помню.
Она делала это заявление. Министр обороны, он косвенно это подтверждал. Плюс политики, который находится в окружении Шольцем, они тоже об этом говорят. Шольц говорит о чем? О том, что напрямую мы этого делать не будем. Мы не хотим, чтобы Германия была вовлечена в этот конфликт.
Ну, просто потому, что это еще для этого необходимо присутствие немецких солдат. Вот.
Но они там есть.
Ну, есть. Ну, по крайней мере, он так аргументирует.
Они там они есть, наверное, неофициально, но они есть. В виде ЧВК, назовем, действующие Бундесвер, который на тот момент записано, что он находится в какой-то командировке или в отпуске, но они там присутствуют. Это есть. Это было с 2014 года в виде инструкторов. Сейчас это уже как боевые части, которые непосредственно сидят за пультом управления аппаратуры, которую они поставляют. ПВОшная, артиллерийская, различные комплексы, имею в виду, ствольная артиллерия, реактивная артиллерия. Они есть. Поэтому заявление, которое делал поляки, тогда же бомба взорвалась о том, что на территории Украины присутствуют войска НАТО. Точка. Количество не указывал.
Как кажется, Сикорский, глава МИД, сказал об этом у польского. Да, он сказал, что они уже давно присутствуют на Украине, действительно. Да.
Поэтому заявление, которое сделал Владимир Владимирович, он и адресован, говорю, той стороне. Хватит баловаться, давайте жить нормально.
И что-то жить нормально-то не получается. Если мы посмотрим на интервью главы ЦРУ Бернса, он говорит о том, что Украине необходимо передать дальнобойные ракеты сейчас. Для, в том числе, ударов по Крыму. То есть он продолжает ту же риторику, которую мы выловили из переговоров немецких генералов.
Но они же это делают в контексте чего, в принципе, и украинские политики об этом говорят. Американские официальные лица, не все, некоторые, что если они проиграют на Украине, то тогда безопасность Соединенных Штатов Америки, для меня вот это всегда было вопросом, да, почему безопасность Америки, где Европа, а где Америка, будет проблематично их жить в этом мире. Поэтому нужно сделать все, чтобы Украина не проиграла. Соответственно, чтобы Россия не смогла выполнить те функции, которые были верховными обозначены. Денацификация, демилитаризация. В принципе, два основных признака. О том, что Украина тогда будет государство безопасное по отношению к Российской Федерации. Вот они об этом же говорят.
А что они имеют в виду, когда говорят, чтобы Украина не проиграла? Какой результат им будет удобен и выгоден? Ну, Западу, Америке можно разделить, конечно.
Давай вспомним, что появилась недавно цифра одна. Она мне, кстати, очень так взбодрила даже. Уже обозначена сумма, сколько будет якобы вкладываться в Украину на ее восстановление. 1 триллион. Эта сумма уже в 3 раза больше той суммы, которую изначально говорили, заморожены наши активы, которые находятся на Западе, больше 300 миллионов. Что это не это, а уже триллион. Это значит о чем? О том, что Зеленский тоже об этом говорил. Кулеба об этом говорил, министр иностранных дел Украины. О том, что Россия будет обязана выплатить нам контрибуцию. Они в этом смысле говорят поражение России. Сейчас довести до состояния, что экономика полностью слопнется, что вооруженные силы будут истощены, и они считают, что люди, проживающие на территории России, будут выходить с протестами и требовать о том, что эти боевые действия должны прекратиться. Надежда-то на это идет. И вот в контексте этого все почему-то забыли, куда уехал Залужный.
В Великобританию.
Послом. Правильно, послом. Все думали ссылка. Я считаю, что его отправили туда специально, чтобы он контролировал поставки вооружения, раз, финансирование, два. И, соответственно, он будет находиться за кулисами, но выполнять те все функции, необходимые для коллективного Запада. Воевать как можно дольше с Российской Федерацией.
А вот интересно, почему вы в этом так Великобритания-то заинтересованы?
Ну, это история. Это просто история.
Ну, история, это, знаете,
бриты такой общий ответ. Все время хотели, чтобы Россия как государство не существовало. Они считали, что империя на тот момент, Российская империя, мешает их гегемонии. Поэтому они всегда были на этом нацелены и продолжают на это быть нацелены.
Я тоже думал, что, допустим, все наши проблемы, связанные с Черноморским флотом сейчас, они, конечно, спровоцированы Великобританией. А опять-таки обращаемся к интервью директора ЦРУ Уильяма Бернса, и он как раз призывает Киев ударить по Крыму и угрожает Черноморскому флоту. Вот его цитата. «С новым пакетом помощи Украина сможет сама удержать фронт в 24-м, в начале 25-го года. Украина сможет продолжать точечные удары против России. Речь не только о проникающих ударах по Крыму, но также и по Черноморскому флоту России». Видимо, это не Великобритания все-таки, А американцы?
Нет, Великобритания.
Ну, смотри, чего это вдруг директору ЦРУ солидаризироваться с Великобританией и заниматься их работой, скажите, пожалуйста. Раз уж действительно англичане владычицы морские у нас, но что-то, видите, директор ЦРУ об этом говорит почему-то.
Я просто наблюдал, как развивались события, кто являлся кураторами основными на Украине. Там же все время соперничество переходило от англичан к американцам. Это, в принципе, сейчас и происходит в том числе. Британия хочет занимать главенствующее положение в Европе, контролировать всю Европу. Соответственно, как бы Россия считает, что находится под этим контролем. Сами они не в состоянии, но у них есть финансы, у них есть влияние на страны, которые входили в свое время в эту империю английскую, через которую они пытаются воздействовать. А в основном эти страны вокруг России. Ну, так получалось. Поэтому здесь англичане. И те же беспилотники, которые атакуют нашу территорию, они что, из Британии.
Но вы имеете в виду конкретно Севастополь, который атакует, или в принципе?
Там не в принципе. И почему говорят еще о Крыме? Опять же, говорим историю, да. Нужно не забывать, что рядом находится Турция, которая все время заявляет, что это как бы их территория. Что те договора, которые в свое время были подписаны, и они отдали Российской империи, они хотят ее вернуть. Имиджевый удар. Потому что русская весна фактически начиналась с возвращения Крыма в лоно России. И это для них будет большой... Они считают, что это большой имиджевый удар по России. Если она не сможет защитить свою территорию, значит, Россия не сможет ничего. Значит, с Россией можно не договариваться, а России нужно будет диктовать условия.
Сделаем небольшой перерыв. Иван Панкин и военный-эксперт Эдуард Басурин. Через 2 минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем диалоги. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня по-прежнему Эдуард Басурин, военный эксперт. Давайте продолжим, Эдуард Александрович. Как раз вот мы про Крым говорили в конце первой части. И получается, что глава украинской разведки Буданов, экстремист и террорист, внесен в перечень террористов и экстремистов российский. Сделал очередное заявление касательно Крыма. Это не первое его заявление. Было уже до этого, что они вот-вот совсем скоро Крым возьмут. И вот очередное. Украина, по его словам, готовит серьезную операцию в Крыму. И там еще есть довольно любопытная цитата. «Боевые миссии, которые силы ГУР, то есть украинской разведки, до этого проводили в Черном море, на самом деле являлись подготовительными мероприятиями к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда». Еще он добавил, что это хороший посыл для местного населения.
Надежда о том, что крымчане будут поддерживать Украину и всячески им помогать. Ну, посыл в этом идет.
Я не знаю, я вот в последней реплике увидел намек на геноцид вообще, если честно. По поводу вот
геноцид
этого посыла.
Геноцид по отношению к кому?
Крымчанам, к жителям Крыма. Вот это хороший посыл для местного населения. А как это еще понимать?
А как же тогда они с турками будут общаться? Живут крымские татары.
Ну, может быть, их пощадят, допустим, как вариант.
Они же тоже принимали участие в том процессе. Может, не все, но большинство-то принимали участие, и они приняли это решение. Это значит, тогда воевать с Турцией, ну, они не пойдут на это.
Слушайте, с Польшей же они не воюют, украинцы, несмотря на то, что поляки на границе
Польша
устроили.
Воюет.
Смотрите, что устроила Польша на границе, и тем не менее возмущаются только, и все. Но и не идут же украинцы там войной на Польшу. Так что я не думаю, что какие-то проблемы с турками возникнут из-за местных
татар. Ну, давай сделаем по-другому. Буданов делал перед этим еще одно заявление. Это он последнее сделал, связанное с Крымом. А перед этим более такое страшнее он сделал заявление.
Какое?
Он же сказал о том, что мы готовим большое количество операций в глубине Российской Федерации. И вы скоро это увидите. После этого, через несколько дней, он сделал конкретно по Крыму. Ну, с одной стороны, у них есть для этого предпосылки. А те потери, которые мы несем, Черноморский флот, это...
По кораблям вы имеете в виду?
Да, да. Это работа, которую осуществляет ГУР и те специалисты, которые непосредственно там Ми-6, Ми-5 помогают или специальные силы англичан. Поэтому у них есть предпосылки. Это первое. Второе. Им нужно создавать все время имидж о том, что инициатива находится на их стороне. Вот эти заявления, которые директор ЦРУ делал, о том, что инициатива не на стороне России, инициатива остается на стороне Украины. Украина в состоянии сама оборонять себя и копить силы для последующего контрудара или наступления по освобождению территории до границ 91-го года, а по заявлению украинских властей это еще захват территории, которые они считают, что это ихняя. Где-то месяц назад, полтора, была карта, да, где Белгородская, Воронежская, Краснодарский край, это все исконные украинские земли, и оно должно принадлежать нам. Тут же в контексте все это идет. Черноморье.
И тем не менее, как вы относитесь к этому заявлению Буданова? Стоит ли его воспринимать всерьез? Или...
Стоит принимать всерьез. Вот реально стоит. Что бы он ни говорил, сколько бы ни было
пафоса. Про Крым просто и Подоляк, советник офиса президента, постоянно говорил, что совсем скоро мы зайдем, помните эти шутки?
Сейчас он уже это не говорит.
Ну, понятное дело.
Но они сейчас о чем все говорят? О том, что будут террористические атаки на территорию Российской Федерации. И они их осуществляют. Даже вот эта вчерашняя попытка, которая была, пусть она информационная, да, о том, что они готовили заход, фото, видео, отчет и выход, да, и при этом на весь мир заявляли о том, что они зашли на территорию, как они говорят, исконной России. Угу. А при этом они заявляют, что это территория ихняя. Было-было. Разведка наша сработала, мы увидели концентрацию, огневое воздействие, все. Есть трупы, есть уничтоженная техника. Вот в этом плане, почему нужно, чтобы разведка всегда работала с опережением. Как внутри Украины, так и по линии боевого соприкосновения. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. Реально серьезно относиться. Не нужно заниматься шапкозакидательством.
Но ведь, грубо говоря, теракты и там какое-то вторжение, да, вариант вторжения, это не одно и то же при этом.
А здесь в комплексе. С одной стороны,
я все-таки спрашивал, отвлекают. Способны ли они...
Способны, я еще раз, способны.
К захвату Крыма. Насколько
нет,
Крым
не
защищен?
Захвату Крыма, нет, захвату наземной операции не способны.
Вот, это важно.
Это однозначно. Та попытка, которая была высадка десанта на косу в район Крыма, это было, допустим, два десятка человек, которые бы вышли, сделали, может быть, столбик с собой, как очередное стадо, они были в Харьковской области или в Сумской, не помню, когда они принесли столб границы, сфотографировали и быстренько убежали.
И унесли.
Да, то же самое может быть. Здесь это уже чисто информационная составляющая, не военная. Чисто
как и ДРГ в Белгороде накануне, в Белгородской области.
Тут все вместе. Поэтому захват территории сухопутным способом нет. Угу. Десантом с военной точки зрения однозначно нет. А вот насолить и показывать всему миру, что мы сильны, тут для этого же делается. А Россия при этом слаба, потому что она не может защитить свою территорию и своих людей. Речь-то об этом идет. И опять же, после этого заявлять будут о том, что мы готовы на переговоры с Российской Федерацией только на наших условиях. Не на российских, а на наших. Кто там будет эти условия ставить? Американцы, англичане, ну явно не Украина.
И тут я не могу снова не поднять, не обратиться к словам Владимира Путина по поводу инициативы. Раз с той стороны звучат слова про то, что инициатива на ЛБС Украины не потеряна, мы говорим, что она перешла к нам. Так что там с инициативой-то, если смотреть на линию боевого соприкосновения?
Я уже говорил о том, что война чуть другая. Большое применение беспилотников, реактивных систем, артиллерии. Это ж изменило концепцию развития армии, которая начиналась развиваться с 2000-х годов. Концепция была это не только в Российской Федерации, это было, в принципе, во всех развитых армиях мира. О том, что нам артиллерия не нужна в том виде, как она есть. Она должна быть точная. Большое количество ракет. И боевые действия они разделяли на два вида. Это местного значения и масштабные, это уже с применением ядерного оружия. Другой вид войны они не воспринимали. Ну, как для примера, вот то, что происходило, допустим, в Карабахе, да, это местного значения. Но война сейчас, нынешняя, боевые действия, назовем так, не война, боевые действия, показали о том, что это мнение было ошибочное. Единственное, развитие беспилотной авиации, да, тенденция пошла. Хотел бы заметить, что американцы очень четко отслеживают эти моменты. Наши друзья в Китае в том числе. И они усиленно начинают развивать это направление. И большое количество денег начинают вкладывать сюда. Поэтому возвращаемся к линии боевого соприкосновения, что сейчас происходит у нас. Владимир Владимирович, или Верховный, как его говорят еще, говорит же еще другие вещи. Он говорит, мы должны сделать все, чтобы наши солдаты несли как можно меньше потерь. Соответственно, мы должны создать условия при таких, когда мы будем освобождать свою землю, но при этом потери будут минимальными. Не должно быть, как вот есть такое в обиходе журналистов, мясные штурмы. Это комплекс мероприятий, которые нужно подготовить. Один из комплексов – это применение сейчас авиабомб, планирующих в большом количестве.
ФАБов.
Ну, да, ФАБы их называют.
1500,
которые... И вот сейчас посмотри. Военные эксперты со всего мира начинают кричать «караул». Россия применяет их в таком количестве, что украинские военные не в состоянии держать линию фронта. Они вынуждены отступать дальше, дальше и дальше. В этом тоже инициатива есть. Мы потери меньше несем. Факт. Поэтому инициатива на нашей стороне, но всегда у людей возникает вопрос, почему мы так медленно двигаемся. О том, что сохранить жизнь наших солдат. Мы вынуждаем противника отходить. При этом хочу отметить, что противник сражается очень серьезно. Бои идут ожесточенные. Первое – это психологическая промывка мозгов, раз. Второе – это применение психотропников, два. Когда он перестает бояться. Если солдат перестает бояться, он идет на смерть спокойно. Он ничего не чувствует. И на Украине это еще с 2014 года активно применялось. Сейчас еще больше и больше. Потому что ребята уже опять называют примеры, когда они идут в атаку в полный рост. Давно этого не было, сейчас опять появилось. Это к тому, что говорят, что на Украине не хотят воевать. Воюют. Оказывают очень серьезное сопротивление. Пытаются во многих местах контратаковать. С военной точки зрения вроде бы смысла в этом нету, но с тактической, если рассматривать, тот же район, допустим, Донецка, Авдеевки, они готовят новую линию обороны, которой раньше у нее не было. Ну, профукали они этот момент. Они думали, что этот укрепрайон взять невозможно. Поэтому они пытаются оттянуть время, чтобы создать новый укрепрайон. Поэтому вот эти моменты сейчас происходят. Но Верховный о чем говорит? И нужно очень отметить военных специалистов западных. Есть такое выражение «тысячу порезов». Они часто стали употреблять
тактика его. Тактика «тысячу порезов», да.
Да. Украинские военные так поначалу говорили. Они сейчас не понимают, в какой точке может быть прорван фронт. Их заставляют нервничать. Их заставляют все время резервы, которых у них есть, перекидывать на разные линии точки фронта. Это туда Луганское направление, это Донецкое направление, Запорожское направление. Единственное, на Херсоне там более-менее в этом плане спокойно, потому что есть, естественно, преграда Днепр. А дальше все поля. Нет, они не знают, а где? Да, у них космическая разведка очень мощная. Весь мир работает на них. Сосредоточить в одной точке большое количество войск очень проблематично, потому что все просвечивается. Но вот этими постоянными ударами в разных местах вынуждает их нервничать. Они не знают, что им делать. Они не понимают, где нужно сконцентрировать основные их свои резервы в ожидании того, что где может быть прорван фронт. Последняя сейчас появилась аналитика военная, при этом это разведсообщество американское, которое пишет, как могут развиваться ТВД в 2024 году. И вот они указывают несколько точек, которые могут быть болезненны для Украины. И самые болезненные они назвали два города. Это Запорожье и Днепропетровск. Ну, по-украински сейчас Днепр. Взятие Славянска, говорит, нам ничего не дает. Взятие, ну, агломерация Славянск, Константиновка, Краматорск, Дружковка. Взятие Харькова нам тоже ничего не дает. А вот взятие Днепропетровска, Запорожья, Николаева и Одессы – это для них крах.
В следующей части обсудим, порассуждаем, по крайней мере, о наших планах по взятию Одессы и Николаева с учетом проблем на Черноморском флоте. Очень интересно. Иван Панкин и Эдуард Басурин, военный эксперт. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим.
Утреннее шоу «Что будет?» – это всегда острый разговор на самые актуальные темы.
Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тут-то было. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная.
Не отказался, удивился.
Нет, сказал, не будем мы это обсуждать. Нас... Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак, а новость-то, собственно, в следующем.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда». Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?» Равнодушным не уйдет никто. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем программу «Диалоги». Иван Панкин и Эдуард Басурин, военный эксперт, общественный деятель, телеграм-канал «Басурин о главном». Подписывайтесь. Вот я вначале, кстати, не напомнил, что есть такой телеграм-канал. Эдуард Александрович, вот мы заговорили о нескольких городах, потери которых для Украины – это Обрывалка, насколько говорят в сети. То есть,
ну, критические.
Да. Среди них Одесса и Николаев. И на фоне всех этих разговоров по поводу того, что Приднестровье просит у России защиты, я думаю, что...
Ну, там мы... они же защиту просят чисто экономическую.
Это не важно, просят. А с 2006 года Приднестровье стучится в российскую дверь. Почему там референдум проходил, как и в Крыму, я напомню. Соответственно, это очень интересный такой момент. А мы сейчас боеспособны на взятие Одессы и Николаева, как вы считаете?
Это очень сложная военная операция. Если мы берем Херсонское направление, преодоление двух водных преград, это Днепр и Южный Буг в районе Николаева, чтобы выйти на Одессу. Или морская операция с высадком десанта, то, что, в принципе, могли сделать в 2022 году, сейчас это проблематично, я согласен. Поэтому единственный выход на это направление – это через Запорожье. Те мосты, которые там еще существуют и не взорваны, если нам удастся зайти на правый берег, то оттуда можно развивать наступление на юг в сторону Одессы. Потому что изначально, если вспомнить, как происходила специальная военная операция, мы захватили тогда Херсон, это правобережье, и тогда проглядывалось о том, что мы можем выйти на Николаев. В принципе, там боевые действия шли очень серьезные, и украинский военный, генеральный штаб, они предпринимали очень большие усилия, чтобы попытаться удержать этот фронт, чтобы мы не продвинулись дальше в сторону Николаева. Определенные, давайте так, недочеты способности противника привели к тому, что мы пока этот момент не смогли осуществить. Но если мы будем заходить с материковой части Украины, тогда это возможно. И тогда Черное море, оно прекращает быть угрозой для территории не только флота, а и всей Российской Федерации, которая находится по границе Черного моря. Вот это самое главное. Да, с выходом на Приднестровье, а здесь нужно смотреть тогда о том, что мы начинаем влиять на процессы, что происходит в Молдавии, мы начинаем влиять на процессы, что происходит в Болгарии, относительно в Румынии. Это одно из стратегических направлений, я считаю, Российской Федерации. Обезопасить себя здесь, на юге.
Тогда какие у нас планы сейчас на Харьковском направлении? Мы продвигаемся там активно, но Харьков брать, я так понимаю, в наш план не входит. Ну вот давайте чисто вот ваше мнение как военного эксперта.
Но если брать то количество задействованных войск, личного состава, мы это не сделаем.
Не сделаем.
Нет, мы этого не сделаем. Город очень крупный, большое количество различных предприятий, плюс само население большое, и оборонять его намного проще. Тут даже надо брать тогда не учет о том, что 1 к 5, здесь нужно рассчитывать 1 к 10, если мы говорим, что брать большой опорный пункт. Харьков – это большой, с военной точки зрения, опорный пункт. Поэтому проще бы его было обойти, перерезать логистику, снабжение, и вынудить тогда тот гарнизон, который там находится, или сдаться, или пытаться прорываться и уходить вглубь Украины. Но 1000 порезов здесь же подразумевает еще что? Тут, кроме Харькова, нужно вспомнить еще и Сумы, можно вспомнить, есть еще Чернигов. И мы заставляем противника в лице украинских военных держать войска еще на этом направлении. Можно делать имитацию о том, что что-то планируем. Можно перемещать войска, при этом это делать в открытую и заставлять его нервничать. Это искусство, да? Искусство обмануть противника в результате боевых действий. Раньше в нашей истории нам это удавалось, Великую Отечественную. Были моменты в Первую мировую, тогда еще, когда империя была. Тут то же самое возможно. И они распыляют свою армию тогда. Они могут сделать какой-то один кулак, потому что они вынуждены распылить это все. И при этом они распыляют не только солдат, они распыляют технику, они распыляют ПВО, тоже немаловажно. Потому что нынешние действия показывают, что ПВО – это тоже один из элементов, которые могут затормозить действия как наши, так и, допустим, противника. Тоже это нужно учитывать.
Есть сейчас мнение, что, ну, по крайней мере, так некоторые делают такое заявление, что... У ВСУ-то осталось недолго, и резервов у них хватит на максимум там год-полтора.
А что может произойти за полгода, за год?
Что может произойти?
Ну, за это время, давайте так, в цифрах, да. Украинские политики и военные заявляли о том, что у них мобилизовано порядка миллиона. Я эту цифру еще называл в 2022 году, что у них армия порядка миллиона. Это территориальная оборона, которая находится, сами вооруженные силы, Национальная гвардия, силовые структуры. Они сейчас об этом говорят. Миллион – это большая армия. Второе. В самом начале мы говорили о том, что коллективный Запад, американцы, англичане будут делать все, чтобы боевые действия на территории Украины длились как можно дольше. Соответственно, будет поставка вооружения, которое еще не поставлялось. Будут заходить сюда какие-то добровольцы, ну, я имею в виду, живая сила. Только они
наемники.
Будут... Наемники. Наемники, которые умеют воевать. Они умеют воевать.
Я, наоборот, слышал, что как раз воюет ТВСУ как раз, а наемники бегут, как правило. Причем я именно от добровольцев отношу, как слышал.
Последнее, что ребята отмечают, вот я беру это донецкое направление, большое количество в радиоэфире опять они услышали иностранную речь. То как-то сошло на нет, сейчас опять появилось. Поэтому они же набирают сейчас по всему миру. В открытую набирают. Различные ЧВК западные, они набирают. Они набирают не только Европу, они набирают, стараются в Африке. Они набирают в Латинской Америке. Они набирают в Индокитае. Они набирают. Они везде набирают. Я просто к чему, что полтора года – это долго. Вопрос нужно решать быстрее.
Мы способны на это?
Политическая воля.
Расшифруйте.
Я попытаюсь расшифровать. Для военных самое главное, когда поставлена четкая задача.
И сейчас она поставлена не четко получается.
Она размыта. Это мое мнение. Да?
Ну, понятно, что ваш.
Она
про
размыта.
Денацификацию, демилитаризацию или
да,
что?
Да, ну вот, да. Где конечная точка?
Угу.
А Дмитрий Медведев где-то полторы недели назад, в принципе, чуть-чуть обозначил те точки, на которые мы должны выйти. Да? Он сказал, что Одесса, Николаев – это русские города. Харьков, Киев – это тоже русские города.
На той карте, которую Дмитрий Анатольевич демонстрировал, Приднестровье не входило в наши планы.
Приднестровье – это как бы территория, которая находится в Молдавии.
Ну. Но это не Молдавия, при этом.
Я сказал, находится да, территориально.
Да.
У нас же есть примеры и другие, да? Абхазия, Осетия.
Абхазия.
Тоже, да?
Угу.
Но не обязательно ж тогда Приднестровье брать в лоно России. Если мы там находимся, вопрос решается сам по себе.
Ну, новые же регионы мы приняли. Почему бы
Приднестровье? Мы сейчас не говорим о вхождении, да, или в ту империю, в создании той империи, которая была. Даже присутствие рядом достаточно того, чтобы с тобой уже разговаривали по-другому. Проблема Приднестровья в том, что у них нет границ с нами прямых.
Да.
С одной стороны Молдавия, с другой стороны Украина.
И взятие как раз Одессы с Николаевым нам поможет решить этот вопрос.
Да. Поэтому мы возвращаемся. Да? Четкое определение военных задач. Вы должны взять город Н. Все. Военные начинают разрабатывать операцию, считают, сколько нужно сил, средств материальных, в том числе, и начинают ее выполнять.
При этом важно не подгонять.
Нет, я не сказал подгонять.
Нет, я уточню,
сказал просто поставить задачу.
Да. Но задача же имеет сроки.
Конечно.
Вот.
Конечно. Они же, когда разрабатывается военная операция, там указываются внутри сроки. Это должно произойти за неделю, за месяц, за два месяца. Какой-то срок указан. Время Ч – начало и окончание. Только во время ведения боевых действий сроки могут чуть меняться. Но в любом случае изначально они заложены. Я к тому, что военным было очень сложно изначально воспроизвести то, что хотело политическое руководство. Поэтому я говорю, что должна быть политическая воля. Политическая воля, ну, утрируем, да. Мы должны взять левобережье Днепра, она должна быть полностью под нашим контролем. Точка. Все, мы это знаем. Мы смотрим на карту географическую, видим, где находится Днепр, от начала и до конца. И после этого начинается разрываться военная операция. Да, она может потом видоизменяться, но изначальная точка определена.
Почему, как вы считаете, сейчас вот задача поставлена так условно?
Ну, я же не могу предполагать, что находится в голове.
Поэтому я уточняю, как вы думаете?
Как я думаю? Ну, я думаю, здесь недавно Владимир Владимирович сказал фразу. Он же часто говорит, что, в принципе, это один народ, да? И мы во время денацификации, в первую очередь, должны думать о тех людях, которые живут на этих территориях, и создать условия, при которых, чтобы не было ненависти к России. Это почему, спрашивают, идут такие действия, и мы не уничтожаем города на Украине. Плюс надежда, что западный политикум, и украинский в частности, они пересмотрят свои планы и будут все-таки жить с нами дружно. Мы пытаемся заставить пересмотреть их подход к России.
Давайте сделаем паузу. Иван Панкин, Эдуард Басурин, военный эксперт, общественный деятель. Через 2 минуты продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Четвертая финальная часть разговора с Эдуардом Басуриным, военным экспертом. Я Иван Панкин. И на фоне всех тех наших с вами рассуждений по поводу конечной цели, сейчас этому всему, на мой взгляд, мешают возможные, мы уж не знаем наверняка, планы НАТО о вступлении в украинский конфликт. Вот сейчас одна из тех новостей, которые тревожит, например, связана с якобы переброской 300 тысяч солдат НАТО в Польшу, поближе к украинской границе.
Польша и Прибалтика.
Да, там подразумевается размещение. 300 тысяч – это как-то слишком много. И даже не верится в такую цифру.
Почему? Польская армия 220 тысяч, но они хотят... Армия. Она же входит в состав в НАТО.
Да, но это все-таки польская армия, у НАТО свои подразделения.
Они же не разделяют государственный признак, да? Есть армия НАТО. На территории Польши это именно польская армия. Вот. Да, они будут определенные части какие-то перекидывать, американские, немецкие, да, допустим, да, английские, французские, соляночки. Но основные это поляки. Поэтому цифра, она больше основана на том, что находится в самой Польше.
Почему вот поляки должны больше своих солдат отдавать для решения этих проблем?
Ну, я не хочу оскорблять нацию. Я не хочу оскорблять нацию, но поляков в Европе все время ненавидели. Потому что был период...
Не больше, чем украинцев, тут хочется добавить.
Да, у них был период исторический в жизни, когда они строили всю Европу. Европа это запомнила. И они тоже запомнили, что они могут такое сделать. Поэтому они пытаются это сделать. Плюс все время вражда с Российской империей, с русскими землями. Поэтому поляки тот план контроля Восточной Европе от моря до моря, он то и остался?
Остался, да.
Ну, не до государства, они как выскочки, как моська, которая лает на слона, а вот она лает, не более того. Но при этом предоставляют свою территорию для размещения других войск стран НАТО. Поэтому 300 тысяч. Плюс они же хотят показать консолидацию о том, что это очень мощная армия, но при этом за турков что-то молчат. Хотя самая мощная армия, если брать, откинуть США, это Турция на Европейском театре военных действий. Турок-то не сильно привлекают. Только вот эти страны. Плюс жили-то очень сытно. Но зачем будет погибать бюргер? Или итальянец, или испанец? Для этого есть расходный материал. Восточная Европа. Пусть они и за себя и гибнут. Ну, за их интересы. А тут Столтенберг вчера, кажется, сделал заявление. Я даже удивился.
Одернул Макрона когда?
Не-не-не-не. Там было намного интереснее. Что Украина может быть в НАТО только в одном случае. Если там не будет США.
О, я пропустил.
Вот я очень удивился этому. Потому что если там будет США, Украины там не будет.
Столтенберг накануне одернул Макрона. Это же Макрон последние дни все рассуждает о, значит, введении какого-то своего французского контингента на украинский театр боевых действий. Да? Для участия в боевых действиях против России. То он одно говорит, то другое, но Столтенберг его окончательно одернул. словами, НАТО не собирается вводить никакой контингент. Официально тут же появляется информация про 300 тысяч военных НАТО.
Ну, при этом у них по плану боевой подготовки большое количество учений вдоль границы Российской Федерации, Белоруссии.
То есть это для учения они переброшены?
Да, это все учения идут. Но я хотел бы напомнить 2014 год. Мало кто, может, помнит или знает, что здесь планировалось по линии боевого соприкосновения в районе Мариуполя разместить порядка 2000 военных французских и немецких. Это когда был первый Минск, и обсуждался этот вопрос. Поэтому они еще хотели сюда войска ввести в 2014 году. Просто она потом, эта как-то информация рассосалась. Я просто косвенно участвовал в процессах, связанных с выполнением Минских соглашений, и имел доступ к определенной документации, которая проходила по линии ОБСЕ. И вот эта информация такая была. Но потом она ушла. Поэтому желание находиться на территории Украины у французов давно. Но не до Наполеон, как я его называю, Макрона, без оскорбления личности, он же тоже хочет показать силу Франции.
Он хочет войти, остаться в истории.
Ну, да? Он, в принципе, уже остался в истории. Как президент республики, который фактически ввел в крах всю эту страну.
Но, тем не менее, его переизбрали на второй срок. Его предшественник Фаланда и Саркози не переизбирали.
Переизбрали искусственно. Ну, фактически не допустили правое крыло Ле Пен. Там сделали все, чтобы он переизбрался на второй срок. Потому что если посмотреть, что сейчас происходит, как выборы, как они говорят, в цивилизованном европейских странах, то выбирают не тех, за кого люди голосовали, а кого надо.
Так возможно ли какая-то глобальная война с НАТО?
Возможно, все.
Нет, ну давайте конкретно. Возможно, все, и инопланетяне могут пролететь, это понятно. А все-таки сейчас в реале это возможно.
В реале это возможно. Опять же, мы возвращаемся к самому началу. Да?
А в чем мотив НАТО?
Ну, мотив НАТО на данный момент мало кто вообще может понять. Потому что Североатлантический блок изначально, когда создавался, это противовес был Варшавскому договору. Это был даже не экономический, он чисто был военный блок. А потом аппетиты-то растут, когда Варшавский договор прекратил свое существование с распадом Советского Союза, а их же никто не распустил. Они продолжали наращивать свой военный потенциал, жировать. И жировать-то хотят продолжать дальше. Трамп-то о чем говорил? О том, что жирок-то ваш нужно подрезать. Или вкладывайте больше денег, или что я буду вас защищать? Они пытаются сейчас играть политическую роль, даже как не военную, контролировать процессы, происходящие в Европе и в мире. Вот в принципе, что НАТО. Поэтому они под видом борьбы с Россией хотят контролировать вот эту территорию, ну, Европейский театр военных действий. Они хотят контролировать ее. Они хотят изменить мышление граждан, входящие в состав НАТО, европейских, и управлять этими процессами. Вот, в принципе, то, что они хотят. Они как полицейские с дубинкой, ну и при этом еще с автоматом. Чтобы их боялись, и любые направления развития общества контролировать. Вот, в принципе, то, что сейчас делает НАТО.
Ну и много рассуждений про грядущую заморозку, возможно. Вы как к этим разговорам относитесь?
Заморозку чего?
Конфликт, разумеется.
Опять же, на каких условиях?
Я думаю, что заморозка не подразумевает каких-то условий.
Нет, это мирный договор подразумевает. Я засчитаю, что заморозка – это будет наш проигрыш.
Это тлеющий конфликт.
Это наш проигрыш. Потому что они будут в себе создавать условия временные, при которых опять будут готовиться к боевым действиям, и война будет опять развернута, но уже в другом качестве.
Вы знаете, есть ряд политологов, да, которые говорят как раз про заморозку. Борис Межуев, например. Он при этом, когда ему говоришь, что их будут накачивать оружие, за время заморозки. Он говорит, так и мы тоже будем становиться сильнее, мы тоже будем накачиваться оружием.
Вопрос в другом. Готов ли он взять оружие и пойти на фронт?
А при чем тут это?
При том. Иногда люди делают высказывания о том, что мы будем сильнее, но мы сильнее будем, если мы все объединимся, да, и мы будем выполнять свой конституционный долг. Но многие делают высказывания, но при этом выполнять свой конституционный долг не хотят. Вот если бы он выполнил его, я думаю, высказывания были бы другие.
Может, он в армии служил по молодости, допустим.
А дело же не то, что служба в армии, да? Конституционный долг подразумевает о том, что ты должен защищать свою страну. И когда страна в опасности, должен различным способом, не только обязательно с оружием в руках, но защищать свою страну. А разглагольствовать о том, что давайте жить дружно, как в мультфильме «Леопольд». Леопольд все время же говорил, давайте жить дружно.
Давайте жить дружно.
Ну, на него все время нападали, и единственная дружба у них началась тогда, когда он давал сдачу. Если он хотел жить в состоянии заморозки, то тогда были все время проблемы. Если сейчас пройдет заморозка, для нас будут проблемы.
Ну, хорошо, коротко, прям совсем коротко. Вы верите в перспективу заморозки или нет?
Заморозки нет. Угу.
То есть будем идти до победного, но непонятно до какого победного.
Будем идти до подписания капитуляции.
Отличный финал, я думаю. Иван Панкин, Эдуард Басурин, военный эксперт, были здесь, остались довольны. Басурин на главном, телеграм-канал, подписывайтесь, очень рекомендую. Спасибо.
Не за что.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.